Слава Богу за чудный дар молитвы, действительно, да, так легко, когда понимаешь, что молитва твоя идет к Богу, к Отцу, к Духу, который может всем распоряжаться. Мы сегодня пели «Люблю Господь твой дом», такая тема церкви. И, пожалуй, из всех посланий Нового Завета наиболее выпукло, наиболее ярко в этом послании, послании к Ефесянам, отражена доктрина церкви. Мы сегодня такое сделаем вступление, такой краткий экскурс вообще к посланию, чтобы нам потом, разбирая это послание, было более понятно, как, почему и где. Хочу рассказать одну историю, братья и сестры, которая приключилась в одном месте в Атлантическом океане. Корабль потерпел кораблекрушение, и некоторая группа людей спаслась, соорудила там плот из обломков, плыла и долгое время находилась без воды и пищи. И уже такие они изможденные, видят вдалеке проплывающий корабль. И они показывают жестами, хочется пить. А тем говорят, вниз вот возьмите. И когда они наклонились, черпанули воды, она оказалась пресная, потому что Амазонка, самая великая река Южной Америки, выбрасывает на многие километры вот эту пресную воду в океан. И она на многие километры от берега бывает пресная. Но эти люди умирали от жажды и не знали, что у них вот под ногами буквально черпай и пей, да? Вот, сегодня хочется напомнить таких христиан, которые тоже умирают от жажды, не знают, как применить свои духовные дары, что делать. Хотя вот рядом есть послание к Ефесам, которое обогащает. Вы знаете, в этом послании говорится о богатстве. Небесный банк, он бесконечно богат. Вот послание употреблено 5 раз слово «богатство», 12 раз употреблено слово «благодать», 8 раз «слава», 6 раз «полнота» или «исполнится». И ключевая фраза «во Христе или в Нем» 15 раз употреблена. То есть это послание направляет нас о том, как нам можно духовно обогатиться, где нам черпать силу, как нам жить в этой жизни, чтобы мы не уподоблялись людям. Знаете, чита жила в Америке, которая умерла от истощения. Когда стали обследовать их дом, нашли около 100 миллионов долларов. Но они вот скупились и не могли это использовать для себя. И умерли буквально от голода. Жадность оказалась выше естественного чувства выжить. Друзья мои, Бог не оставил нас, вот, ну как хотите там жить. Бог дал нам свое слово, которое является уникальным в том смысле, что оно питает наши души, что оно помогает нам жить, что оно отвечает на все запросы души. На все. Не нужно еще дополнительно что-то. Она на все вопросы ответит. Поэтому будем трепетно относиться, вот исследуя это послание. Давайте мы рассмотрим такие некоторые исторические особенности. Что такое Эфес? Это город Малой Азии, который был на берегу Эгейского моря. Это когда-то был город, город-царство, город-колония, которое обосновали греки. Это был греческий менталитет, греческая культура там была. Вот. Чем еще был характерен этот город? Когда-то он был очень мощным портовым городом, но потом залив, на котором стоял, стал заиливаться. Вот. Чем еще знаменит этот город? Мы все помним такое выражение «слава Герострата». Помните, да? Вот этот Герострат был человеком, который любой ценой хотел себе славы. Но так как ничем особо не отличался, он сжег храм Артемиды Эфесской. Итак, сегодня это нарицательное такое, когда говорят о человеке, знаете, девиз бабки Шипокляки, да? Хорошими делами прославиться нельзя, так хоть, ну хоть чем-то, да? Вот это слава Герострата, он сжег храм Артемиды Эфесской. Его воссоздали, и храм Артемиды Эфесской является 7-м чудом света, или одним из чудес света, мы знаем 7 чудес, да? То есть это уникальное, великолепное здание, греки очень гордились вот этой постройкой. Вот. Что еще хочу сказать, если город Коринф мы с вами изучали, да, был славен, или бесславен, точнее, так слово нельзя употребить, славился или был заменит тем, что там это был город разврата, да, в греческом языке существовал глагол такой, коринфовый, то есть вести крайне безнравственный образ жизни, то город Эфес был замечательно тем, что там была оккультная, очень сильное, мощное оккультное такое воздействие. Вот этот храм Артемиды Эфесской, отсюда пошло поклонение Матери Марии. Вы знаете, что в Эфесе собрался 7-й собор, который утвердил поклонение Богоматери. То есть до этого не было. Да, мы нигде в Библии не читаем, что надо поклоняться. Там люди, они поклонялись Артемиде как покровительнице вот всех их благословений, как тому, кто родила Аполлоса, да, так они верили. И поэтому это перешло вот из язычества, и именно из Эфеса являлось корнем вот того, что сегодня мы видим в исторических католичестве и православии. Вот, вот такой вот интересный город, которым пишет Павел. Хочется сказать, как возникла там церковь. как это пошло. Для этого давайте мы откроем Деяния апостола, 19 главу, и прочтем об Осентовении. Во время третьего миссионерского путешествия апостола Павла он посетил этот город Эфес. Давайте прочтем. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже не слыхали, что есть Дух Святой». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал им: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12». Так зародилась церковь, да? Придя в синагогу, он не без боязни проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя Царствие Божие. Но как некоторые жесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив, отделил учеников и ежедневно проповедовал училище некоего тирана». Вот, представляете, собрание было каждый день, и люди не говорили: «Ну, сколько можно вот ходить, да?» Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки, опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, злые духи выходили из них. Даже некоторые из китайских иудейских заклинателей, вот мы оставим, сейчас прочтем дальше, 18 стиха. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя, открывая свои дела свои. И, занимаясь чародейством, довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены, и оказалось их на 50 тысяч драхом. С такой силой возрастало и возмогало Слово Божие». То есть так возродилась церковь. 12 человек, да, мы знаем, здесь те, которые приняли крещение Иоанна, да, которые были людьми, желающими изменить свою жизнь к лучшему. Потом они верили во Христа, и зародилась церковь. Вот эта церковь развивалась благодаря труду Павла. Вот здесь написано Асия, то есть весь этот полуостров Малая Азия, да, был охвачен Евангелием. По какой причине? Я еще раз повторяю, что Эфес был городом портовым, городом таком транзитным, через который проходили дороги во многие города, близлежащих вокруг Асии, вокруг этого Эфеса городов. И проповедуя, люди слышали слово и распространили дальше. Шли, и вся Асия была охвачена вот этим огнем Евангелия. Так работал там апостол Павел. И дальше мы читаем, я тоже прочту вам, да, что это очень многим не нравилось. Вот здесь мы видели, да, что люди, которые занимались оккультизмом, которые были подвержены вот всякого рода дьявольской зависимости, чародейству, ворожеям, да, они уверовали, то есть Бога нету, вот невозможного. И что они сделали в знак своего покаяния? Принесли книги, которыми они там занимались, да, сложили, сожгли, это огромная сумма. То есть сегодня даже мы понимаем, что 50 тысяч драхм – это огромная сумма. Но если мы вот так это все перевернем на современные как бы рельсы, да, знаете, один рабочий день паденного работы стоил 1 драхму, да, или 1 динарий. То есть драхма – это греческий эквивалент, динарий – это римский. Ну, в общем-то, это одна и та же валюта, да. Вот. То это 1 рабочий день. То есть 50 тысяч дней человек мог работать на то, чтобы заработать такую сумму. Представляете, сколько это вообще, да? То есть это огромная сумма денег. Я хочу сказать, что эти люди не сказали: «Да продадим там, уже бросили, выгодно». Ну, то есть они не посчитали с выгодой, они понимали, что это зло, и они сожгли его. Вот пример для нас, братья и сестры, да? Любое наше уверование, любое наше приближение к Богу начинается с того, что должно оставляться все вот это греховное, грязное, не перетаскивается. То есть вот. Когда-то я тоже так поступил, у меня были книги, которые, скажем так, не просто художественная литература, а грязные там, и какие-то там мне было, как овладеть гипнозом, я только кто-то на огороде по написанному в деяниях сложил, сжег, и о чем никогда не сожалею. Потому что книги, они, знаете, имеют великое зло, да, когда они попадают другим людям, они могут также причинять вред. Но кроме этого, братья и сестры, мы понимаем с вами, что не всем это нравилось, потому что там храм Артемиды Эфесской, на его, как бы, то, что он был, многие из этого обогащались, да? Как любой курортный город приносит обогащение тем, что даст причину это распространять, так и храм Артемиды Эфесской является чудом света, да? Целая гильдия ремесленников была, которые делали изображение храма, говоря, что он является чудодейственным, да? Продавали их и на это жили. И вот когда люди стали веровать, они понимали, что это язычество, они оставляли посещение храма, да? И что это вызвало? Реакцию. Это негодование вызвало в гильдии местных так, что поднялся мятеж. Давайте мы это прочтем тоже. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некоторые серебряники именем Димитрий, делавшие серебряные храмы Артемиды и доставлявшие художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своим убеждением совратил немало чего людей, говоря, что делаем руками человеческими не суть Божья. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. И не спровергнется великое величие той, которую почитает вся Асия и вселенная». Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская!» И весь город наполнился смятением. Схватив македонян Гайя и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. То есть зрелище — это площадь перед, как бы перед мэрией того времени. Устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также некоторые из ассирийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем, одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное. И большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. Вот такая, да, как тогда, так и сегодня суть одна. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос. И около 2 часов кричали: «Велика Артемида Эфесская!» Блюститель же порядка, утешив народ, сказал: «Мужи эфесские, какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемиды не обокрали, ни богини ваши не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания, есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-то другого, то это будет решено в законном собрании, ибо находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание. Слава Богу, неверующие люди бывают мудрыми, да? Вот. Как толпа вот эта, она не знала вообще чего. Пришла, кричит, что, ну, лишь бы, знаете, быть в этой сумятице, да? Вот. Мы видим, что вот такую реакцию вызвала, да? Вот как сегодня всегда, когда начинается пробуждение, находится реакция, какие-то люди, которые понимают, знаете, корень всех бед есть себя люди. А как же? Поднимите сегодня восстание против того, что вот эти образы ничего не дают, образцы, да, тут такое начнется, да, мы понимаем это. Почему? Ну как же так, да, обеднеет наша церковь, обеднеет наши доходы. Ничего не нового, все под солнцем одно и то же. Вот. Апостол Павел, кроме этого, последний раз, когда 4-е миссионерское путешествие проходило, уже будучи в узах, перед тем, как идти в Иерусалим, зная, что этот путь закончится заключением, Агав предсказал, помните, пророк, да, тем не менее, из Милита пригласил пресвитеров Эфесской церкви и дает им последнее наставление. Вот я просто хочу сказать, что апостол Павел лично там работал, он был там вот, под одним источником 2, сейчас он скажет 3 года там, да, он был, он создал там церковь, и он, она ему не безразлична, то есть это его детище, как бы. Это не просто, знаете, какой-то там дежурный какой-то администратор пишет куда-то там в провинцию, где ему ни холодно, ни жарко. Какой-то старший пресвитер, церковь, который ни разу не посещал, ну там такой циркуляр разошлем. Это человек, который знает всех, который там день и ночь со слезами, то есть у него сердце болело за этих людей. И он собирает их в последний раз, чтобы дать наставление. Тоже хочется это прочитать, чтобы мы как бы больше изучили сердце Павла, чтобы, изучая послание, мы понимали, что Павел это делает из огромной любви, который к ним имел. Давайте вот с 15 стиха 20 главы следующей. «Отплыв оттуда, в следующий день Мы остановились против Хиоса, на другой пристани к Самосу и побывали в Трогилии. В следующий день прибыли в Милет, ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не замедлить ему Васи, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милета же, послав Эфес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами. Работал Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершать поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я проповедовать Царство Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, которым Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, который он приобрел себе кровью своей. Ибо знаю, что по прошествии моему войдут вам лютые волки, не щадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы влечь учеников за собой. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу, и слово благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды, ни никого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что, как трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сказал: блажение давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колени свои и со слезами и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Это была последняя встреча апостола Павла с Эфесской церковью. Мы знаем, что в Иерусалиме его схватили, осудили, и он, потребовав, будучи гражданином Рима, потребовал суда у кесаря, и 4-е путешествие уже было в узах, его отправили в Рим. И в Риме, Библия не говорит об этом, но достоверно известно, что ему отрубили голову, так как римские граждане не распинали на крестах, это была более милосердная казнь. Ну, таким образом закончилась жизнь Павла. Кроме этого, братья и сестры, апостол очень любил Тимофея. Тимофей, как мы знаем, служил в Эфесе пастором. Он наставляет его, он говорит, как ему должно жить. И кроме этого, город Эфес встречается еще в книге Откровений. Мы читаем с вами, да, это первая из церквей, которую Господь называет в книге Откровения, когда Он перечисляет 7 церквей Откровения, первая идет по числу Эфес. В этой Эфесе проблемы, о которых говорит наш драгоценный Господь, были те, что они что сделали, помните, да? Оставили свою первую любовь, да. То есть там все у них было нормально, дела двигались, у них все было правильно, они изучили Слово Божие, они узнали, что заблуждение николаитов – это не от Бога, они это все правильно расставили, но они забыли первую любовь. И Христос говорит: покайтесь, ибо я взвину светильник. Да? То есть светильник – это вообще жизнь церкви, жизнь человечества подразумевается. Город Эфес, оно не существует. В нашествие турков полностью смело этот город. Сегодня это развалины, можно тут поехать туда посмотреть, то, что представлял себе Эфес в то время, то величие, я не был сам, но братья, которые там были, говорят, очень великолепны эти развалины, колонны этого храма еще до сих пор есть. Вот город этот перестал существовать, потому что Господь сделал светильник, как Он и обещал. Вот из всех 7 церквей Откровения остался только один город, ныне в Турции, это город Смирна, ныне он называется Измир, все остальные церкви и города, которые были в этих церквях, сегодня на самом деле не существуют. Вот все, что хотелось мне сказать о Эфесе и о том, о чем Павел проповедовал, как он любил этот город и обо всем другом. Вот. Значит, хочется рассмотреть некоторые богословские темы, которые будут здесь встречаться. Во-первых, первая тема – это тайна церковь. Церковь как тело. Вы знаете, вот удивительно, да? Но только апостолу Павлу, может быть, да, впервые было открыто, что такое церковь. Вы знаете, Павел был первопроходцем в этом направлении. Мы с вами понимаем, да, что во времена Ветхого Завета пророки, которые пророчествовали, например, пророчество Исаия, да? Помните, как он пророчествовал? Он говорит о приходе Мессии, и тут же пророчествует о тысячелетнем царстве, о царстве Иудеев, когда он возведет себе царя от колена Давидова, да? И вообще не говорит о церкви. Вот этот огромный интервал времени, в котором мы с вами живем, время благодати, совершенно не касается древних пророчеств. Ни Исаия, ни Иеремия, никто из них не пропоет о церкви. Более того, братья и сестры, хотя в 16 главе Евангелия от Матфея Христос сказал, что «Я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее», да? Понимания церкви не было даже у Петра. Петр не понимал, что церковь – это намного больше, чем иудеи, это намного больше, чем Израиль. Помните, Богу надо было дать ему специальное видение. Помните, сосуд там был с нечистыми животными. И было сказано, заколай ешь. Он говорит, Господь, да я никогда не ел нечистого. Да? Вот. Для чего это было? Мы знаем, что Бог послал уже ходоков к Петру с тем, чтобы они привели в дом Корнилия. Потому что Корнилий был язычник, и мы знаем, что Бог на протяжении Ветхого Завета запрещал сообщаться с язычниками. Но в плане Божьем было создать церковь, вот эта тайна должна быть открыта. Тайна, когда и язычники, и варвары, и скифы, и женщины, и мужчины, и свободные, все могут составлять из себя тело Христово, церковь его. Петру надо было указать это специально, специальным откровением, специальным видением. Мы читаем с вами об этом, да? И Петр пришел, и Петр проповедовал. Во время проповеди Корнилий покаялся. И Бог удостоверил Петра, что те же знамения, которые были на них в день Пятидесятницы, были и на Корнилии, на его домашних. И когда Петр вышел, он был очевидцем того, что Дух Святой также работает с неверующими, с язычниками, как и с иудеями. Вот. И апостол Павел здесь будет открывать нам тайну церкви, друзья. Это вот уникальное время, мы живем во время церкви. Ни древние пророки, ни Авраам, никто не знал. И вот только благодаря Павлу, он говорит, Бог сделал из двух одно, соединил, да? То есть, что это, о чем он говорит вообще? Он соединил из евреев, язычников под своей главой, под Христом. Мы теперь едины во Христе, независимо от национальности. Это уникальное событие в жизни народа. Это тайна церкви. Апостол Павел будет открывать ее на протяжении этого послания. Кроме этого, друзья мои, апостол Павел берет другую тему, очень важную, это спасение по благодати. Вот здесь он наиболее ярко, выпукло говорит нам об этом. Вы знаете, всегда было искушение у людей, всегда, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Отделаться от Бога, вот надо, давай вот я выполню этот ритуал, давай я вот сделаю то, что требуется, только дай мне жить, как я хочу. И здесь апостол Павел говорит о благодати, о том, что независимо от дел закона, независимо от национальности, независимо от того, кем ты себе мыслил и кем ты себе считал, Бог спасает людей по благодати. Он выравнивает всех благодатью и дает спасение по своей милости. Мы помним евреев, которые говорили, у нас отец Авраам. Когда Христос им предлагал покаяться, когда предлагал им спасение, которое для всех одинаковое, ну, это для евреев, для язычников, у нас отец Авраам. Вот, Христос говорит, Бог может и из камней всех воздвигнуть детей Авраама. И об этом рассуждать апостол Павел, будем это проходить с вами очень подробно. Кроме этого, еще одна тема – это жизнь в духе. То есть, как поступать духовно. Очень много практического такого материала. Что делать, что не делать, в чем отличие верующего от неверующего. Как это проявляется, что значит быть спасенным по благодати и какие плоды этого спасения. Нужно ли это? Знаете, есть такое учение, которое говорит, что спасаются делами, надо там трудиться, да? Другие говорят, ну и спасен по благодати, независимо, как ты живешь, главное спасен. Вот Павел на эту тему развивает, он говорит, братья, печатью вашего спасения по благодати должно быть добрые дела. То есть это неразрывно, это нельзя без этого никак, нельзя разорвать одно от другого. И дальше он будет о практической стороне христианской жизни рассуждать. И еще тему, которую он тронет, это тема противостояния силам тьмы. То есть очень важная для верующих из Эфеса, потому что мы читали с вами, да, что громадное число людей, которые были оккультно связаны, пришли ко Христу, сожгли книги и стали христианами. И он здесь объясняет, как мы должны противостоять, какое вооружение должно быть одето на нас, да, чтобы наш путь в небеса был успешным, чтобы в день злый мы могли противостоять силам тьмы, которые обрушиваются на нас с вами. Эту тему мы тоже с вами затронем. Вот. Значит, кроме этого, хочется сказать, что послание было написано где-то в 60-62 годы нашей эры из римской тюрьмы. Апостол Павел был в узах, когда писал это письмо. Вот. И автор этого послания, конечно, апостол Павел. То есть он сам об этом заявляет. Послание делится. Три главы идут богословские темы. Остальные три главы идет практическое осуществление того, о чем Павел говорит. То есть доктрина всегда должна подтверждаться практической жизни. То есть если только доктрина, сегодня, знаете, такое христианство, которое много знают, вот, семинарами, дипломами, или там еще, но очень мало подчас бывает воплощение этой доктрины в жизнь. Вот здесь апостол Павел всегда уравновешивает. И послание его одинаковое, да? Но все послания, они состоят из приветствия, доктринальной части, практического потом исследования доктрины в жизнь и прощания. Да? Будь это послание к Римлянам, Колоссянам или любое другое, оно начинается с приветствия, идет какая-то доктринальная часть, потом идет практическое применение и оканчивается прощанием. И послание к Ефесянам не исключение из этого правила. Вот. Давайте мы прочтем два стиха этого послания, чтобы нам начать сегодня уже процесс изучения. И поразмышляем над тем, о чем говорит здесь апостол Павел. А уже в следующий раз мы не будем возвращаться к видению, будем последовательно изучать это послание. Павел, воле Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вот. Здесь мы остановимся. Вы знаете, вот в этих двух стихах, да, уже заложено огромное, огромное богатство. Во-первых, я хочу сказать, что пишет послание Павел. Да, вот это слово Павел. Мы знаем, что Павел это был человек, Саул. Или Шауль по-еврейски, да, который был гонителем церкви, но который обратился, веровал, и Павел это значит малейший или мельчайший с латинского языка. Вот. Царское имя он поменял на имя, которое означает самый маленький. Вот. И он здесь говорит о двойном авторитете. Во-первых, он называет себя апостолом. Вот. Апостол это посланник. Апостолы, собственно говоря, мы знаем, что апостолы были апостолы церкви. К ним причислены Варнава и там многие другие, были апостолы Иисуса Христа, которых было всего 12. Тогда, когда Иуда Искариот отпал, вот, апостолы собрались, чтобы выдвинуть Матфея на это служение. Да? Не путайте с Матфеем. Нигде больше в Слове Божьем это имя не встречается. Ни в одном послании, ни в Деяниях апостолах, нигде. Но на служение, мы видим, выходит апостол Павел. Книга Деяний апостолов, это, собственно говоря, Деяния Святого Духа через двух апостолов, Петра и Павла. Ну, немножко там о других, но, в общем-то, о двух человеках, правда, там раскрывается все. Вот. Мы знаем, что для того, чтобы авторитет апостольства был утвержденным, необходимо было три вещи. Первое – это быть личным учеником Иисуса Христа. Второе – слышать от Него личное учение. И третье – быть свидетелем Его воскресения. То есть это как бы подтверждало, что ты действительно апостол Иисуса Христа. Братья и сестры, с одной стороны, кажется, что Павел пришел гораздо позже. Тем не менее, можно сказать, что учение, которое проповедовал Павел, было от Иисуса Христа. Несомненно, ничего не придумал. Все это было открыто ему Иисусом Христом. Можно сказать, что апостол Павел видел Иисуса Христа лично. Да, мы читаем в Деяниях апостолов, 10 глава, когда Господь ему сказал: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Можно ли сказать, что апостольство было поручено лично Христом Павлу? Да, и мы знаем, что апостол Павел полноценный апостол Иисуса Христа. Он его посланный. Он посланный. При необычных обстоятельствах. Может быть, никто не пережил такого, да? Вот. И он здесь говорит, что он апостол. Мы знаем, что Деяния Галатам, прошу прощения, книгу Галатам мы изучали, видели, что там вот эти лжеучителя, они пытались подорвать авторитет Павла, говорили, ну какой он апостол? Вот надо что-то таким. Тем не менее, все атрибуты, которые присутствовали при авторитете апостольства были у апостола Павла. Поэтому он говорит, такой двойной авторитет. Во-первых, что он апостол, а во-вторых, что он по воле Божией тут сказано, да? То есть он говорит, что он не сам так просто захотел, но воля Божия. Его авторитет как апостола и плюс авторитет Бога, который его послал. Теперь такое, знаете, двойное описание верующих он здесь дает. Очень интересно. Знаете, он как, знаете, как называет их? Он называет их святыми и верными. Да? Двойное описание. То есть, братья и сестры, святые – это люди, которые посвятили себя Богу. Это как бы невидимая часть, правда? Вот сегодня многие думают, что надо вот святость свою показывать здесь всем. Вот, вот мне так уголки вниз поджаты, я тут святее. Святость – это для Бога должна быть. А в жизни нашей последней должна быть верность. То есть мы верны. Жизнь подтверждает нашу веру. Вот такое двойное определение. Мы святы для Бога и верны в последней жизни. То есть наша святость подтверждается верностью. Не тем, что мы записаны там в списках членов группы, не тем, что мы приняли крещение, но тем, что наша жизнь, она протекает верно по отношению к Новому Завету. И он здесь это подчеркивает. Это очень важно такое, тоже двойное название верующих. Потом он говорит о двойных благословениях. Вот давайте мы прочтем. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего, Господа Иисуса Христа. Такое двойное, правда? Вот благодать и мир. Благодать, слово харис, да? Это незаслуженный дар Божьей любви. Вот к нам, к людям. Это, кто это были? Это были оккультно обремененные язычники. Там тоже перечислены грехи, которые они делали. Но они спасены по благодати, к ним была явлена эта благодать, незаслуженно. И он говорит там, я еще хочу этой благодати. И благодать, она всегда будет производить мир. То есть, если мира нету, человек вот в раз приходит, но при этом говорит, мне там что-то благодать. Не может такого быть. То есть, что-то не так. Это два неразрывно связанных между собой слова. Благодать всегда идет с миром. Мир очень ценился вот в Ветхом Завете. Вы знаете, приветствие было такое, шалом, да, мир. То есть сегодня мы говорим здравствуй, или хай там, или привет. А древние евреи говорили шалом, то есть мир. Очень важно было для евреев, чтобы вот этот мир сохранялся. И вот сам Бог говорит нам шалом сегодня. То есть он хочет с нами мира. Это очень важно. То есть он, апостол Павел, желает вот этого шалома. Мир вам, благодать вам, мир. И кроме этого, апостол Павел говорит о двойном источнике благословения. Он говорит, что благословен, он говорит о том, что благодать и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. То есть неразрывно, да, Бог Отец и Иисус Христос желают нам этого. То есть это источник благодати и мира. Это не просто, что мы там где-то генерировали в своих сердцах, где-то мы так решили, что это правильно. То есть это мы получили через Иисуса Христа благодаря благоволению Отца Небесного. Вот это как бы тоже должны помнить. Вот мы с вами разобрали первых два стиха, чтобы нам подключиться. Видите, насколько только начали, да, уже богато вот будет содержание этого послания. Я хочу, братья и сестры, чтобы мы читали дома его, записывали вопросы, которые будут возникать, и тут как бы делились более оживленно тем, что каждый из нас открыл. Потому что если мы с вами имеем эту благодать и мир, то Бог обязательно что-то будет говорить нашему сердцу лично, непосредственно нам с вами. Давайте мы закончим молитвой наше вступительное такое слово сегодня. Помолимся Господу Богу. Аминь.